«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 9 мая не только День Победы, это еще и праздник для всех поклонников творчества Булата Акуджавы. В этом году ему бы исполнилось 90 лет. И сегодня великого гуманиста, поэта и фронтовика мы вспоминаем вместе с его коллегой, писателем, бывшим членом комиссии по помилованию по президенте Ельцине Владимиром Ильюшенко. Добрый вечер, Владимир Ильич.
Добрый вечер.
Расскажите нашим телезрителям и слушателям, когда вы познакомились с Булатом Шаловичем?
Вы знаете, я его знал около 30 лет. Я сначала с ним познакомился в 60-х и 70-х годах. Я с ним встречался. Я был тогда так называемым культсектором в правкоме Института международного рабочего движения, который потом стал Институтом социологии. И я его приглашал, как и некоторых других, и были его вечера у нас. Потом был большой такой интервал, когда мы не виделись. Наконец мы встретились в комиссии по помилованию, где я его видел каждую неделю, потому что комиссия заседала каждую неделю.
Какими чертами характера он, по-вашему, отличался?
По-моему, глубиной, остротой чувств, закрытостью. Он вообще к себе не очень-то допускал, не любил, когда к нему лезли в душу. Вот. Но, в общем-то, человек, тем не менее, для друзей всегда открытый. Для недругов он себя проявлял как боец, я бы сказал. Вот я могу рассказать одну историю, которая произошла в Красной комиссии на помилование. Однажды к нам пришел, это был примерно 95 или 96 год, заместитель руководителя президентской администрации. Фамилию его я не помню, он не так уж долго там пробыл на этом посту. Это был человек двухметрового роста, с грубым лицом и грубыми манерами. Он стал нас поучать, говорить о том, что мы не так работаем и так далее, и говорил: осужденные, возбужденные дела и так далее. Я вижу, что Булат накаляется просто. Я сидел за столом, длинный такой стол у нас был, он сидел напротив меня. И вот, слушая это, он мне передал через стол записочку, где своим очень разборчивым почерком написал: «Советская власть продолжается» красным карандашом. А тот продолжал говорить. Наконец, Булат не выдержал, он его перебил и сказал: «Собственно, по какому праву вы нас поучаете? Кто вы такой? Вы знаете, куда вы пришли? И что это за такие слова? Осужденный, возбужденный. Вы сначала научитесь говорить по-русски, а потом приходите к нам и учите нам, как нам жить и как нам работать». Ну, и надо сказать, что другие тоже дали отпор, но не в такой вот форме. Булат даже не дал ему поговорить, но, по крайней мере, этот человек был, я бы сказал, по полной программе обслужен, если можно употребить такой глагол.
Покажите, пожалуйста, этот классический состав хрестоматийной комиссии по помилованию.
Да, вот наша комиссия по помилованию. Вы можете видеть там и Булата, и Мариэту Чудакову, отца Александра Борисова и, значит, многих других. Вот я надеюсь, что это видно.
Мне посчастливилось брать интервью у Булата Шаловича, тогда шла война в Чечне, и вот давайте послушаем, как он иронизировал над сходством биографии своего поколения и солдат, воевавших в те дни в Чечне.
Я недавно встретился с одним лейтенантом, который был в Чечне в плену, который ранен был под Моздоком. Я его спрашиваю: а где, куда вы были ранены? Он говорит: в ногу, в декабре под Моздоком. Я говорю: ну давайте вашу руку, я тоже ранен под Моздоком. Он на меня посмотрел дико, что-то он там меня не встречал. В общем, как-то ему странно показалось. Я говорю: ну в 42-м году только.
Любил Булат Шалович вообще, вспоминал войну?
Вы знаете, редко. Редко. Но вот вы спрашивали еще о его качествах. Ему, особенно там последние годы его жизни, как-то то ли поднадоело, да он сам говорил, что надоело выступать и играть там на гитаре. И он не терпел, когда ему подсовывали где-нибудь эту гитару и предлагали ему сыграть. На комиссии, это было однажды, по-моему, мы время от времени там собирались, отмечали дни рождения членов комиссии, в том числе Булата. И он написал несколько шутливых стихотворений о комиссии, к сожалению, я их не очень-то помню, там отдельные только строчки. Вот, он, в отличие от других, не напивался, там не пил водку, а пил только пиво, которое ему там ставили в этих самых банках. Но, во всяком случае, обстановка у нас была очень хорошая, прекрасная атмосфера, дружеская, даже, я бы сказал, братская. Мы все друг к другу относились, в общем, ну, почти с любовью, по крайней мере, к некоторым это точно можно сказать. Кстати говоря, мы знали хорошо, что у Булата очень низкий иммунитет, и стоило кому-то из нас не только заболеть, но даже чихнуть, скажем, уже к нему не подходили. Хотя, значит, в общем, старались его уберечь каким-то образом.
Давайте послушаем Владимира Лукина, уполномоченного недавнего по правам человека в России, который напоминает, что Булат с осторожностью относился к термину «авторская песня».
Ну, я не уверен, насколько точно этот термин «авторская песня». Я вообще к Высоцкому отношусь с великой любовью и почтением. Я считаю, одним из самых талантливых поэтов второй половины XX века. Но термин «авторская песня» вызывает у меня сомнения, потому что, ну, просто с точки зрения формальной логики, а какая песня не авторская? У каждой песни есть, даже так называемые классические народные песни, они, если их поскрести, они зачастую обретают своих авторов, там, типа Ермака, типа, значит, есть и Сица, и Парча, так сказать, там все это имеет своих авторов, и зачастую авторов совсем не обязательно из. При советской власти понималось, как из низов, так сказать, народа и так далее. По-разному бывало. Вот, поэтому я не думаю, что авторская песня – это самое лучшее. Но привилась и привилась, господи, с ней. Что ж тут? А что, песни военного времени, вот мы сейчас беседуем накануне 9 мая, они что, не авторские песни, что ли, авторские песни? Но воспринимаются мной, например, они и многими другими, как удивительный феномен коллективной гениальности, так сказать, когда те же люди, которые Бог знает, что сочиняли, просто с ними случилось общее сильнейшее переживание, связанное с войной и со всеми вещами ужасными и героическими, связанные с войной, они сочинили великие произведения.
Я знаю, что вы посвятили Булату Шаловичу тоже стихи. Расскажите об истории их. Они позже превратились в песни.
Вы знаете, получилась такая довольно странная вещь. Булат еще жил, а мне вдруг пришло в голову, что вот что я буду говорить на его похоронах. И сразу же пришли первые строчки этой песни еще про его жизни, а когда он умер, песня сложилась сразу. Я вообще писал вот так называемые авторские песни, вообще их можно называть как угодно, авторские, там, бардовские. Название не имеет значения, но ведь у Булата песни-то были совершенно необычные, пронзительные. Они были основаны во многом на городском романсе. И я помню, когда мы как-то отмечали его день рождения, и все его дружно очень хвалили, естественно, за дело. А он так скромно говорил: ну, я просто совпал со своим временем, говорил он. Я ему говорил, что да, действительно совпал, и тем не менее на это самое время сам наложил некий отпечаток. Так оно и было. Вот, поэтому это просто один из лучших лирических поэтов нашего времени.
Давайте послушаем эту вашу песню. Как она называется?
Она называется «Памяти Булата Акуджава».
Свет вечерний и голос вечерний тихий отсвет погасшего дня. Ты далече, далече, наверно, как ты близко теперь от меня. Льются нежные легкие звуки, и мелодия грусти чиста. Есть прощанье, но нету разлуки. Только ангел стоит у креста.
Напомню, что это был первый куплет из песни нашего гостя Владимира Ильича Илюшенко. А Булат Шалович слышал ее?
Как он мог слышать, когда она посвящена ему, по памяти его?
Да,
разумеется, он не слышал. Но в комиссии я как-то ее прокрутил после его смерти, к сожалению. Вообще, кроме всего прочего, надо было отметить, у него было, конечно, отменное чувство юмора. Вот он мне подарил свою книжку «Милости судьбы» и написал так: «Володя Илюшенко сердечно от бывшего гитариста». Так он написал. Вот, еще надо было бы такую вещь сказать, что комиссия была совершенно исключительным таким органом гражданского общества. Денег мы не получали, работу вели огромную. Масса людей благодаря комиссии вышла заблаговременно, не досидев даже из тюрем и лагерей. И эффективность работы комиссии была очень большой, потому что если те, кто не проходил комиссию, рецидив там был 30%, у нас 3-5% тех, кого, значит, миловала комиссия. Но она миловала, конечно, и это утверждалось президентом. Или не утверждалось. Вот к концу работы комиссии в основном все это отметалось, то, что мы рекомендовали. При Ельцине все принималось. Еще что нужно было бы сказать. Булат относился к этой работе очень серьезно. Я прочел у Дмитрия Быкова в его книге о Булате Акуджаве, в целом неплохой книге, что Булат будто бы тяготился работой в комиссии и даже спал там на заседаниях. Ничего подобного не было никогда. Он не тяготился и не спал. Более того, когда ему из-за состояния его здоровья предлагали, может быть, уйти и отдохнуть, он говорил: нет, я не знаю, кто придет на мое место и как он будет голосовать. Поэтому он очень ценил, трудился наравне со всеми. Работа, нагрузка была огромная просто.
Давайте послушаем Владимира Лукина, который напоминает, что Булат Акуджава был певцом своего поколения.
Это было поколение, воспитанное на Хемингуэе, поколение, воспитанное на хрущевской оттепели, на самых начальных поисках освобождения. Это было еще не свободное поколение, а поколение освобождающееся. Это вот сейчас многие псевдоумные люди говорят: вот, они не понимали, что они вообще были такие, говорили, что Ленин хороший, а Сталин плохой, там вот они не понимали, что нельзя построить там социализм с человеческим лицом или все. Понимание – это сложный процесс. Каждое поколение, Лютер был освобождающимся человеком, но по нынешним понятиям он многого не понимал, да? Человек преодолевает в себе сложившиеся стереотипы. Если он не конъюнктурщик, не флюгер, это происходит тяжело, драматически и красиво, между прочим. Символом очень по-своему освобождающегося поколения являются шедевры Микеланджело, например. Являются в наше время лучшие работы Эрнста Неизвестного. Выход на новый уровень свободы, на новый уровень самоощущения себя как личности, вызов устойчивым стереотипам и вместе с тем немедленной заменой другими стереотипами, потому что человек – это существо, как известно, и стереотипное, и существо мифологическое, и вообще без мифов он существовать не может. Вот все это вместе – это было нашим поколением, это начало рывка к свободе.
А каковы были отношения Булата Шаловича с церковью?
Вы знаете, вот этот вопрос часто задают. Вообще, был ли он религиозным человеком? Я бы сказал, что он был агностиком. И все-таки можно его назвать, на самом деле, анонимным христианином. Его жена Ольга много раз предлагала ему креститься. Он отказывался. И тем не менее, на смертном одре в Париже, а он заболел гриппом от своего друга Копелева, когда был в Германии, и я говорил, что иммунитет на нуле, он не выдержал это, лечили его не слишком хорошо. И там он согласился креститься и получил имя Булат Иоанн. И когда его отпевал в церкви Косьмы и Дамиана на Столешниковом переулке, покойный, к сожалению, ныне отец Георгий Чистяков, он его назвал псалмопевцем. И вот когда были похороны Булата, я ехал в машине с отцом Георгием Чистяковым и с женой Булата Ольгой, и я ее спросил, а почему ему дали такое имя? Булат Иоанн. С таким именем его отпевали. Она говорит, ну это в честь Иоанна Воина. Булат же был солдатик. Так она мне сказала. Вот такое ему, значит, дали имя.
Давайте послушаем стихи Булата Акуджава, написанные как раз в памяти вот таких же солдатиков, которые погибали в Чечне в 95-м году.
Мне русские милы из давней прозы и в пушкинских стихах. Мне нравится их лень и смех и слезы, и горечь на устах. Когда они сидят на кухне старой во власти странных дум, и горький рок подзвучены гитарой, насмешлив и угрюм. Когда толпа внизу кипит и стонет, что гордый ум и честь, их мало так, что ничего не стоит по пальцам перечесть. Мне по сердцу их вера и терпение, неверие и раж. Кто знал, что будет страшным пробуждение и за окном пейзаж? Что ж век иной, развеяны все мифы, повержены умы. Куда ни посмотреть, все скифы, скифы, их тьмы, тьмы, тьмы. Я с грустью озираю землю эту, где злоба и пальба, и кажется, что русских больше нету, а вместо них толпа.
Как в комиссии относились к чеченской кампании?
По-моему, сугубо отрицательно. Но вот чеченской кампании предшествовала одна история, в которой Булат тоже принял участие. В октябре 1994 года в «Известиях» было опубликовано письмо, по-моему, 74-х, и там были многие члены комиссии, Булат, я в том числе, значит, с призывом все-таки начать реальную борьбу с фашизмом, который тогда уже поднимал голову и ничего не делалось по этому поводу. И вот однажды в октябре нас позвали, значит, в Кремль к Ельцину. И там было много достойных людей, и там выступал Булат, Фазиль Искандер, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Мариэта Чудакова и многие другие. И Булат тоже выступил в довольно резкой форме. И, значит, Ельцин нам обещал, что будет такой указ о недопустимости фашистской атрибутики, вообще преследования по закону этих деятелей, которые вообще своих нацистских взглядов-то и не скрывали, и их пропагандировали. И действительно, такой указ появился, но он не заработал. Это была просто буква, формальная буква закона, к сожалению. И надо сказать, что мы теперь очень многое расхлебываем в результате.
Владимир Лукин напоминает, что Булат Акуджава создал собственную уникальную интонацию.
Он, кстати, не из первых бардов. Первыми бардами были другие люди. И, кстати, я кончил, вот я вам сказал, педагогический институт. Это был самый поющий институт. Когда он появился, сразу все поняли, что это что-то особенное. Он создал свою уникальную интонацию. Это интонация смеси московского романса и какой-то такой лирики одинокого, очень уязвимого, чуткого и мужественного одновременно человека. Эта интонация – самое главное, что у него есть, у Акуджавы. Я бы не стал разбирать там его стихи отдельно от текста. Собственно, с бардами так и не надо делать. Но вот его интонация сразу слилась с какими-то очень важными интонациями, которые в душе у человека. Знаете, один мудрый человек сказал, что в текстах Монтэня я прочел не Монтэня, я прочел самого себя, которого Монтэнь выразил лучше, чем я. Вот, поэтому сразу слилась его интонация с интонацией времени, интонацией круга людей определенного. Да, это, как правило, думающие, студенты и так далее, но в том-то и величие поэта и барда, что, начиная со своего относительно такого ограниченного круга, он вырывается из него.
Вот, Саныч вообще скромничал так относительно своего значения, да, своей роли в искусстве. Не любил эту тему, да?
Нет, никакого позерства. Он вообще, он даже морщился, когда его слишком сильно хвалили. Ему это не нравилось. А себя он тем более не ставил ни на какие пьедесталы. Вы знаете, что пьедесталы он не любил. Вот, так что это был человек, в общем, искренний, но знающий себе цену очень хорошо. Но вообще говоря, как я уже сказал, довольно закрытый и к себе близко многих не подпускавший.
А какой был круг его вообще, дружеский и общение?
Ну, вы знаете, об этом сейчас пишут многие. Ну, вот, предположим, Владимир Войнович был его другом. Он его провожал, когда, Войновича выставили, можно сказать, за границу. Бенедикт Сорнов, тот же и Фазиль Искандер, и некоторые другие. В общем, достаточно разборчив, и это были все люди очень достойные. Но я далеко не всех знаю. Я вообще, например, не считаю, что я был другом Булата. Мы были добрыми знакомыми, хотя были знакомы много лет, но тем мы звали друг друга по имени, но на «вы». Вот, поэтому, значит, такие вот отношения были не самые близкие. Но очень хорошие, теплые, в общем-то.
Да, вот я-то у него прям интервью про Чеченскую войну, и он не видел аналогии между собственной фронтовой юностью и теми, кто воевал в Чечне. Давайте послушаем.
Тогда мы, мальчики, совершенно сознательно, не в поисках приключений, отправились защищать страну от напавших на нее фашистов. Будем так говорить. Но теперь, когда ради каких-то политических интересов или еще хуже, ради попытки прикрыть свои собственные ошибки и неудачи в политической жизни, отдан приказ россиянам расстреливать россиян и грабить их, и уничтожать женщин и детей, я не знаю, никаких оправданий не может быть. Не может быть. И все эти разговоры, когда я вижу по телевизору выступления всяких генералов, я вижу перед собой ничтожных людей совершенно, просто советских военных, привыкших к лжи, к к удобному креслу. И ради этого готовы, готовых и врать, и делать что угодно. И вообще я понял в последнее время, что, к сожалению, советская власть продолжается. Под новыми лозунгами. Она продолжается.
Он сказал то же самое, что он мне написал в этой записке, что советская власть продолжается. Я думаю, что у него были бы основания сейчас повторить это.
Да, и пророчески звучат его слова, если их даже сегодня экстраполировать на ситуацию с Украиной.
Да, конечно. Но, кстати говоря, если бы кто-то из нас, и тот же Булат, знал, что когда мы были на приеме у Ельцина в октябре 94-го, а в декабре начнется война в Чечне, то, наверное, разговор бы шел именно об этом. Никто и не подозревал этого. И, конечно, когда началась эта чеченская война, Булат был страшно возмущен этим делом.
Да, но он как-то это проявлял?
Ну, проявлял, он об этом говорил. По-моему, он этого абсолютно не скрывал. Он в разных аудиториях об этом говорил.
Владимир Лукин сожалеет, что сегодня песни Акуджавы исполняются крайне редко.
Об этом очень трудно говорить. Я не уверен, что это прямо связано с проблемами объема свобод, которые существуют в обществе. Вообще, проблема поэта-гражданина – это еще не полностью спетая песня. В России бывали времена очень несвободные, когда процветали, так сказать, выдающиеся поэты, писатели и так далее. Процветали в смысле плодовитости. На худой конец они писали в, значит, свой, так сказать, письменный стол, но все равно писали, и потом это появлялось. Вот. А бывали времена, когда были довольно свободные времена, но литература просто была не нужна. Между прочим, мы прожили это время совсем недавно. Вот, знаете, один человек, Василий Васильевич Розанов, по-моему, очень хорошо сказал, что либерал может замечательно издать великое художественное произведение, но он вряд ли может написать великое художественное произведение. Вот, поэтому между свободами весь пафос, вся энергия, хотя выраженная очень по-разному интонационно и у Акуджавы, и у Высоцкого, и у многих других людей, это преодоление несвободы. Вот идет охота на волков Высоцкого, например. Это преодоление несвободы.
А как Булат Шалович отнесся к октябрьским событиям 93-го года?
Мне кажется, так же, как многие интеллигенты, в том числе и либералы, он разделял вот эту совершенно демократическую точку зрения о том, что все-таки это была попытка военно-фашистского мятежа, который следовало подавить, потому что последствия были бы хуже, чем у ГКЧП. Поэтому, естественно, он к этому относился сугубо отрицательно, ко всей этой истории.
Там ходят какие-то апокрифы относительно того, подписывал он письмо вот это «Раздавите гадину» или не подписывал.
А какое именно?
Ну, вот к Ельцину, коллективное письмо интеллигенции, чтобы добить вот этих, что ли...
Вы знаете, я этого не помню, подписывал он или нет. Может быть, и мог подписать. Он некоторые письма подписывал. Те, с которыми он был вполне согласен, конечно. Вообще, он довольно разборчив был.
Да, да. Мне кажется, что он не поклонник был вообще коллективных писем.
Да? Не очень, да. Вообще, он предпочитал выступать от собственного имени.
Да, как часто он выступал на комиссии?
Да. Ну, в комиссии каждый из нас выступал, потому что от каждого требовалось выразить и аргументировать свое мнение по поводу помилования или не помилования данного конкретного человека по сумме всяких факторов, потому что подходили мы очень внимательно. И, кстати, наиболее тяжелая работа была та, которую нам Ельцин поручил в 95-м или 96-м году, с тем, чтобы мы занялись и чтобы на этом закончилось делами людей, приговоренных к смертной казни. В то время вышел, в общем-то, указ, по которому смертную казнь можно было заменить либо пожизненным заключением, либо 25 годами. Потом 25 лет сняли, было только пожизненное заключение. На самом деле тех, кого приговаривали к смертной казни, они умоляли буквально власти и нас, комиссию, чтобы их лучше расстреляли, потому что они считали, что это гораздо большее мучение сидеть в довольно тяжких условиях пожизненно. Поэтому вот они стремились, чтобы с ними как можно скорее закончили. И это было масса такого рода писем и заявлений, которые мы тоже рассматривали. Так вот, это продолжалось много месяцев, рассмотрение дел людей, приговоренных к смертной казни. И надо сказать, что Булат временами был довольно жесток, надо сказать. Были случаи, когда он выступал за смертную казнь в отношении некоторых людей. Это было редко, но тем не менее бывало. Если Лев Разгон никогда не выступал за смертную казнь того или иного человека, кто бы он ни был и какой бы он ни был, то у Булата не так было. Вот. Но вообще говоря, в основном у членов комиссии складывалось единое мнение. Мы голосовали по большинству голосов, и чаще всего эти голоса, в общем, как-то совпадали.
Да. Какие он, может быть, посвящал вас свои творческие планы?
Чьи?
Булат Шалович посвящал вас свои творческие планы?
Да нет, вы знаете, нет. Он этого не делал. Такого рода заявления не было о его творческих планах. Просто когда выходили книжки какие-то, он дарил. Там было известно, что вышла такая-то книга, или там «Путешествие дилетантов», скажем, проза, или еще что-то еще, или стихи, то с этим мы были знакомы. Но он никогда не оповещал о том, что будет. Не было такого.
А как он воспринял вообще вот этот слом, распад Союза и переход к новой России?
Вы знаете, он как-то это предчувствовал, в общем. Даже по-своему, по-моему, он отметил это в стихах. У него последние годы вообще было весьма пессимистическое отношение к тому, что происходит в России. Он, собственно, зафиксировал в стихах. Вот можно было бы взять последние его сборники и проследить, как он к этому относился. Ну, вообще-то, мне хотелось бы прочесть одно его маленькое стихотворение, в котором, как я считаю, выражено его кредо. Можно, да?
Конечно.
«Совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшно и в огонь. Лик его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век». Может, и не станешь победителем, но зато умрешь как человек. Вот это стихотворение 88-го года называется «Святое воинство». «Святое воинство» – это вот на чем Булат и стоял. Совесть, благородство и достоинство. Это то, что было ему присуще в высшей степени.
Давайте послушаем то, как он сожалел о фатальной обреченности российского гражданского общества.
Россия всегда жила под руководством хозяина, барина, царя, вождя, генсека. Это уже в психологии, к этому привыкли. Вот в те времена был твердый вождь. Можно было пожаловаться, можно было похныкать, попросить помощи. Иногда давали ее, действительно, чтобы не устраивать публичного несчастья. А теперь жаловаться некому, а психология осталась прежняя. Вот и вспоминаются эти добрые времена, в кавычках. Естественно это. Я никого не осуждаю.
Он вспоминал, что у него вся семья была репрессирована. Как часто он вообще об этом говорил?
У него
говорил?
Были репрессированы и отец, и мать. Отец был расстрелян, а мать отсидела многие годы. Но он об этом писал и в прозе, и в стихах.
У отца еще 5 братьев было расстреляно.
Да.
Вот как, какой это отпечаток наложило на его, может быть, мироощущение?
Я думаю, что колоссальный просто. В все-таки это было в его детстве, в его юности и так далее. Это не могло не отложить отпечатка на него. Вообще он был человек, который очень реалистично смотрел на мир. Он был, и чем дальше, тем больше этот реализм проявлялся. Он был человеком без иллюзий. Вы слышали, что он говорил о нашем гражданском обществе. Вот. Поэтому он судил по строгому счету не только власть, но и само общество. Я думаю, сейчас его оценки были бы примерно такими же, но более резкими.
Владимир Лукин удручен тем, что песни Гоза Акуджавы стали в какой-то степени уже классикой, оставшейся в прошлом.
Ну так это вам кажется, что да, самое время. Раз не возвращается, значит, либо с точки зрения многих людей это надо выражать не так, потому что я же вам уже сказал, и это правда, по-моему, что каждое время выражает себя интенционно по-разному. Вот бардовская песня, она была тогда в сердцах людей. А потом в сердцах людей стал рок. И пошли замечательные рокеры, которые тоже остались в памяти, такие как и до сих пор некоторые из них действуют, так сказать. Нету там Науменко, например, но есть Шевчук, там есть Макаревич, Гребенщиков, так сказать. Они завладели сердцами, они по-другому стали выражать примерно те же или близкие к ним чувства, но уже друг другого поколения. Затем что-то еще пошло. Видимо, сейчас должна быть какая-то своя ритмика, свой интенционный ряд, свой тип культуры, который еще не созрел. Или созрел, но я его не знаю, может быть, потому что я, может быть, как человек той эпохи, остался в той эпохе, и чего-то здесь не чувствую, что чувствуют другие. Вполне вероятно.
А как Булатович относился к новому поколению, вот, что ли, россиян?
Мне кажется, точно так же, реалистично. Он прекрасно знал и видел, что нельзя судить поколение чохом, что поколение все-таки состоит из разных людей. Поэтому, но его-то очень многие молодые любили, безусловно. Я согласен со многим из того, что сейчас сказал Владимир Лукин. Действительно, каждое время вызывает к жизни свои песни своих художников, своих певцов и так далее. Но это вовсе не значит, что Булат остался в прошлом. Я думаю, что это в самом деле классика, а классика не устаревает. Даже если она иногда отходит на второй план, потом она выходит на первый. Потому-то она и классика. Вот, то есть себя-то Булат никогда классиком не называл, но он был им.
Конечно, все помнят, что вот эти съемки фильма «Застава Ильича», его уже тогда чуть ли не на руках носили.
Ну, понимаете, власть к нему относилась или отрицательно, или очень кисло. Потому что вот та интонация, о которой говорил Лукин, она совершенно противоположна официозным всякого рода заказам и официозным интонациям. Он был не свой. Его терпели, я бы так сказал.
Да, но тем не менее он был фронтовик, и как-то
с этим считались. Ну да, он был фронтовик, он был раненый там и так далее. Но его стихи об армии, «Ах, война, что ж ты подлое сделала», они вызвали ведь критику очень многих людей, вот таких близких к власти, которые говорили, что он принижает нашу армию, что он на нее на самом деле клевещет, что она ему недорога, что это такое за там мальчики и так далее, это воины, где патриотизм и прочее тому подобное.
Да, но до сих пор, как-то, когда слышишь песню из фильма «Белорусский вокзал», что-то внутри перехватывает и...
Ну да, да.
Это
да,
одна из лучших песен про войну.
Очень хорошая мелодия к песни Макуджавы писал Исаак Шварц, вы знаете.
Конечно.
Да, отличные просто. «Ваше благородие, госпожа удача», предположим, я вспомнил там эту песню.
Но, да, «Встань пораньше», вот только утро знаю.
У Булата были свои мелодии. И, кстати, его песни очень удобно петь. Понимаете, не надрываешь голос. Они так вот сочинены и приспособлены к исполнению, что их очень легко петь.
Давайте тогда послушаем одну из самых знаменитых песен Булата Шаловича.
Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечный живой? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять и опять предо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Как вы считаете, Владимир Ильич, был ли Акуджава диссидентом вот в брежневские годы?
Я думаю, что в буквальном смысле он не был диссидентом. Вот, он был то, что можно назвать инакомыслящим. Это да, по отношению к людям, которые были близки к власти, от нее зависели и ее воспевали, он был человеком совершенно других самостоятельных, независимых взглядов, независимых позиций. Но он не был политически ангажированным человеком. В этом смысле он не был диссидентом.
А можно его вот в пору работы в комиссии назвать правозащитником?
Ну, в известной степени так. Потому что там действительно это были люди униженные. Надо сказать, не знаю, на сколько процентов, возможно, процентов 40. Люди, которым вообще не следовало сидеть в тюрьме. За ерунду всякую им присуждали там сначала 3-5 лет, а если они стащили там буханку хлеба или курицу, то они уже считались рецидивистами, им давали большие сроки. И таких людей было очень много. Мы же были, и Булат в том числе, вот в этих лагерях, в Бутырской тюрьме, в том числе Лев Разгон посетил ту камеру, в которой он когда-то сам сидел. Там. А Булат не очень-то заходил в эти камеры, но он был среди тех членов комиссии, которые все-таки были в некоторых колониях, так называемых, и в некоторых тюрьмах.
Да, но он дружил же с диссидентами, он дружил, по-моему, с Максимовым.
А это другое дело. Понимаете, вы спрашивали, был ли он сам диссидентом. Да. Я считаю, что нет. Насколько он дружил с Максимовым, я не знаю. Максимов написал роман, который был ему посвящен. Это, так сказать, известно. И он к нему относился с пиететом и так далее. Но Максимов, человек, с которым дружить было очень трудно. по своим качествам. Поэтому я думаю, что Булат, как бы, если можно употребить такой глагол, снисходил к нему. Но не думаю, что он уж таким был его другом.
Да, вы сказали, что Войнович, да, вот ближе.
Это другое дело, да. Вот я говорю, он провожал Войновича, и когда Войнович там на таможне заупрямился, что если ему не отдадут рукопись, которую он вел, его собственную, естественно, то он не поедет, то Булат ему сказал: «Володь, что ты делаешь? Тебя вообще-то она не пустит». Но, тем не менее, Войнович проявил характер, и его пустили. Вот. Но Булат был на этих проводах, так что он был близким к нему, человеком, безусловно.
Да, и рукопись, по-моему, вернули Войновичу, да?
Вернули, да. Да. Это был один из вариантов там Чонкина ранее, который, вообще говоря, он уже переправил за рубеж до этого. Но
Он пошел на принцип, да.
Для него это было важно, отстоять свою правду.
Владимир Лукин рассуждает, стал бы сегодня Окуджава подписантом, как выразился он, некоторых писем коллективных деятелей культуры.
А что же подписывает писем? Он никогда никаких писем не подписывал, насколько я помню. Он разве подписывал? Вот Слуцкий подписал письмо против, по-моему, Пастернака, о чем жалел всю жизнь. А Булашевич никогда ничего не подписывал, и сейчас бы ничего не подписывал. Я думаю, если подписывал, то только какие-нибудь диссидентские, так сказать, письма. Возможно бы он решил подписать, а возможно и решил бы не подписать. Это его свобода. Да, да, это поэт всегда непредсказуем. Он может подписать, может не подписать. Лучше. Самое яркое и самое главное, что он может написать. Понимаете, он может сочинить не очередное письмо с протестом, а здесь он не лучше и не хуже десятков других людей. Он может написать то и так, что никто другой не напишет. Вот об этом речь идет. Это есть искусство. Иногда я цитирую, так сказать, для людей, так сказать, его знаменитое коротенькое стихотворение. «Совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь, за него не страшный огонь. Свет его высок и удивителен, посвяти ему свой краткий век. Может, ты не станешь победителем, но зато умрешь как человек».
Ну вот если бы я знал, что Лукин это процитирует, я, может, не стал читать, но интересно, что мы оба совпали, в общем, в этом стихотворении. Володя Лукин здесь не точен. Я называю Володя, потому что я с ним знаком полсотни лет и очень хорошо его знаю. Не точен в том смысле, что Булат ничего не подписывал. Я уже говорил, подписывал, но редко. В частности, написал письмо по поводу разгула фашизма, по поводу которого вот нас собрали. Так что бывали такие случаи.
А как ощущается вот дефицит таких людей, как Булат Шалович, в современной нашей действительности?
Ну, мне сложно об этом судить, потому что это надо было бы спросить у людей молодого поколения, как они оценивают такие. Я думаю, что опять-таки по-разному, скорее всего. Поэтому говорить таком о нынешнем сильном его воздействии не знаю. Но, как я уже сказал, что классика не умирает. Она возрождается, как феникс, в разные времена, когда, казалось бы, уже отошло то, что за ним стояло, а вот снова на поверхность выходит. Поэтому я думаю, что через творчество, и тут Лукин совершенно прав, безусловно, воздействие будет продолжаться.
Как вам кажется, нынешняя власть с неохотой вспоминает про Булата Шаловича?
А я вообще не слышал, чтобы она его вспоминала. Там Стас Михайлов, Лепс, вот такие личности, они, значит, предпочитаются вот этой нынешней властью. А это нечто совершенно противоположное. Это попса эстрадная такая, дурного пошиба и такая полублатная. Вот это нравится. А Булату это было чуждо совершенно. Он был лишен этих нот полностью.
И обходит вниманием, по-моему, и завтрашний юбилей.
Я думаю, что его будут, конечно, вспоминать. Все-таки 90-летие совпало с войной. Какие-то передачи должны быть. Я не смотрел программу, но думаю, что что-то будет. Не говоря уже о том, что в Переделкине в этот день, где музей Окуджавы, где был его дом, наверное, будет вечер, скорее всего, да, по культуре, ну, по этому каналу.
Друзья-то, да, конечно, вот и мы вспомнили. А вот я имею в виду официальные идеологи Кремля.
Да нет, нет. Это люди совершенно другого плана, других предпочтений, других эстетических вкусов, если вообще можно говорить об эстетике здесь. Булат не совпадает с ними, они с ним не совпадают.
Тогда давайте так закончим тоже судьбой вашей комиссии. Вот уже когда Булат Шалович не стало, как с ней поступил новый президент?
Ну как, комиссия была прихлопнута на взлете, можно сказать, как раз когда, значит, было почти реабилитировано и выпущено из тюрем суммарно за все годы существования комиссии около 100 тысяч человек. Это много. Я говорю, что просто так людей не упускали, только потому что вот он сидел, он получил срок, поэтому выйди, ничего подобного. Подход был очень конкретный, индивидуальный, с учетом очень многих факторов, о чем я уже говорил. А на комиссии, кстати говоря, место, стул Булата, и то место, на котором он сидел, никто никогда не занимал, а лежал на столе его портрет, там, где он сидел. Поэтому как бы он незримо присутствовал, если можно так сказать, духом своим. Но комиссия работала в том же духе, что и при жизни Булата. Но она была неугодна властям. Хотя комиссия считалась президентом, но президент не пожелал встречаться со своей комиссией, когда были пущены циркулярно материалы по разным газетам и журналам о том, что комиссия любит убийц, что комиссия берет взятки и так далее. Комиссия не брала взяток, не миловала убийц, и комиссия, члены комиссии не получали ни копейки за свою работу никогда. И это правильно и очень хорошо.
Как вы считаете, вот эта работа, она продлила век Булата Шаловича или наоборот, что ли?
Я думаю, что она не убавила ему жизни, безусловно. Потому что климат в комиссии, атмосфера там была очень хорошей. Дружеской, почти братской, можно сказать. Поэтому там, кроме вот случаев прихода каких-то посторонних личностей, вроде описанного мною, или же Виктора Иванова, генерала, который к нам приходил и тоже учился.
Уже Булат Шалович, да, уже не было слова. Да. Он его не увидел, да.
Нет, да. Не было при нем. Вот кроме этого, была совершенно нормальная, очень хорошая рабочая и в то же время душевная атмосфера. Поэтому Булату это повредить никак не могло. Я говорю, что мы его оберегали, как я сказал. Учитывая, что у него иммунитет слабый, почти на нуле, никто его не подвергал, значит, какой-то опасности.
Да, что ж, давайте и мы завтра помянем Булата Шаловича.
Да, конечно, конечно.
И большое ему спасибо за его творчество, за его след, оставленный в истории нашей страны.
Нет, это абсолютно уникальная личность, которая действительно наложил отпечаток на свое время, и я думаю, что это останется.
Дай Бог, чтобы молодые тоже так же думали.
Конечно.
Ценили, потому что вроде переиздают Булата Шаловича.
Да.
И пластинки тоже, я вижу.
Да, я не знаю, как пластинки сейчас выходят. При его жизни было довольно много издано. И, конечно, его стихов, многих сборников, да.
Спасибо большое, Владимир Ильич. Напомню, что мы вспоминали сегодня Булата Окуджаву. В канун его 90-летия на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Нашим гостем был Владимир Алешенко. Продюсеры Дмитрий Налитов и Олег Львов.
Открытый урок по спектаклю Бориса Павловича «Ветлак». Как сохранить историческую достоверность и не потерять зрителя, когда чужая судьба становится близкой. Один год лагерной жизни из дневника Артура Стравинша в классном часе «Свободы» обсуждают режиссер, московские школьники и педагоги. Первый раз в эфире в воскресенье 11 мая в 5 часов вечера.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».